Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Гдашим, святый, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через эту недельную главу. Недельная глава Гдашим начинается с повеления Всевышнего всему обществу сынов Израилевых быть святыми. Давайте прочитаем первые два стиха 19 главы Ваикра, которые говорят об этом повелении Привечного. Ваикра, 19 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Привечный, Всесильный ваш». Из текста видно, что повеление относится ко всей общине сынов Израиля, то есть и к мужчинам, и к женщинам, и к детям. И всем им Всевышний повелевает быть святыми. То есть можно было бы подумать, что это повеление могло бы относиться только к священникам, поскольку они служат в храме, приближаются ко Всевышнему. А Всевышний говорит, нет, не только к священникам, но ко всему народу. Все должны быть святыми в общине Израиля. И если задать вопрос, почему требование святости относится ко всей общине сынов Израиля, то есть и к детям, и к женам, и к женщинам, и к мужчинам, то Всевышний дает короткий ответ. Потому что я свят, Привечный, Всесильный ваш. А дальше в недельной главе Всевышний дает 51 заповедь. И все эти заповеди раскрывают понимание сути святости. И мы сейчас об этом поговорим чуть подробнее. Но прежде хочу обратить ваше внимание на важность содержания нашего сердца при нашем стремлении к достижению святости. Чтобы понять вот эту важность повеления Всевышнего обществу сынов Израилевых быть святыми и насколько это важно для нас, верующих Нового Завета, достаточно вспомнить реакцию пророка Ишаягу в тот момент, когда он увидел Предвечного на престоле высоком, и края его рис наполняли весь храм. Давайте прочитаем, как об этом говорит сам пророк Ишаягу, чтобы хотя бы немного понять или скорее ощутить, что это значит для нас. Ведь мы все верим, что каждый из нас является храмом Всевышнего, и Всевышний в духе Амашеха пребывает в нас. Ишаягу, 6 глава, будем читать с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Привечного, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят Адонай Цеваот! Вся земля полна славы его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих. И дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Адоная Цеваота». Оказывается, когда ты вдруг увидишь Предвечного, хотя человеку нельзя его увидеть и остаться в живых, правильнее сказать, увидишь в храме Амашеха, сына Всевышнего, который сияет сиянием славы Всевышнего, то тогда вдруг становится очень явно видно, что даже при исполнении всех требований Всевышнего, его заповедей, повелений, уставов и о всем, что говорит наша недельная глава, в конечном итоге определяющим являться будет то, что исходит из наших уст. То есть можно делать все, что написано, но если из наших уст исходит что-то непотребное, то тогда беда нам. Как говорит пророк Ишаягу, «Горе мне, погиб я». А то, что исходит из наших уст, Ишуа говорит, что это как раз говорит о том, что находится в вашем сердце. Матфея 15 глава с 18 стиха написано: «А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Другими словами, определяющим фактором нашей святости, определяющим, является то, что исходит из наших уст. И это свидетельствует о состоянии нашего сердца. И апостол Яков очень подробно описывает роль языка в жизни верующего человека. Яков 3 глава, 4 стиха мы читаем. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык тоже огонь. Прекраса, не правда? Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Итак, апостол Яков говорит о том, что один источник не может изливать соленую и сладкую воду. И тогда возникает вопрос, почему же тогда из наших источников, из наших уст, может течь и соленая, и сладкая вода? Если даже такая проблема была у пророка Ишаягу, то что же тогда нам делать? Сразу скажу, откуда в нас берутся эти два источника. Один соленый, а другой сладкий. Соленый источник течет из необрезанной земной составляющей нашей души. А сладкий источник течет из небесной составляющей нашей души. Как мы видим, проблема нечистоты уст Ишаягу была решена очень просто, хотя и очень болезненно. Из жертвенника ангел клещами взял горящий уголь и прикоснулся к устам Ишаягу. Подумайте, если даже ангел этот горящий уголь брал клещами, а не руками жертвенника, то что тогда произошло с устами Ишаягу, когда этот горящий уголь прикоснулся к его устам? Это Исаия, 6 глава, 6-7 стих написано: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“». Конечно, все это образы. И горящий уголь жертвенника – это огонь Торы, который для грешника является огнем поедающим, а для праведника – сиянием славы Всевышнего. Другими словами, этим огнем Торы нужно выжигать в своем сердце все, что делает наши уста нечистыми. И когда мы смотрим на заповеди, данные нам в нашей недельной главе Кдашим, а их здесь ни много ни мало, как я уже говорил, 51 заповедь, так говорят мудрецы, то сразу следует понимать, что здесь исполнение этих заповедей от ума, просто в послушании сказанным Всевышним, недостаточно. Нужно, чтобы заповеди были в сердце, то есть в земной составляющей нашей души. И как раз именно они помогут искоренить вот этот источник соленой воды. Как это сделать? Очень просто. Вспомните, как в горькие воды меры, и это образ нашей земной составляющей души нефеш, Моше бросил дерево, суть, образ Торы Всевышнего, и воды сделали сладкими. Книга Шмот, 15 глава, 23 стих и дальше написано: «Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька». Почему и наречено тому месту имя Мера. «И возроптал народ на Моше, говоря: что нам пить?» Моше возопил к Привечному, и Привечный показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. И там всесильный народ дал устав и закон, и там испытывал его. В Танахе есть еще один пример, как источник с мертвой водой стал источником живой воды. Это 4 Царств, 2 глава, 19 стих. «И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему, и вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал: так, говорит Привечный, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее преть ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровая до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Иешуа говорит своим ученикам: вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Итак, для того, чтобы мертвая вода стала здоровой, нужна новая чаша и соль. Это тоже образы. Новая чаша – это рожденный свыше человек. А соль в чаше – это завет Всевышнего, растворенный верой в душе и в сердце рожденного свыше. Именно поэтому Иешуа говорит своим ученикам, что они должны быть солью земли. Если говорить о повелении Всевышнего всему обществу сынов Израилевых «Будьте святы», о котором мы читаем в начале нашей недельной главы Кадашим, то в свете завета, который Всевышний заключил со своим народом, содержанием которого является 10 речений, это повеление быть святыми не является чем-то новым, чем-то тем, о чем Всевышний еще не говорил сынам Израиля. Вспомните, когда общество сынов Израиля по выходе из Египта пришли в начале третьего месяца к горе Хорев, чтобы предстать перед Всевышним, то это были первые слова Всевышнего, которыми он обратился к обществу сынов Израилевых. Всевышний тогда сказал так, это книга Шмот, 19 глава, с 5 стиха. «Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля». Другими словами, есть два условия, чтобы быть народом святым у Всевышнего. Первое – слушаться голоса предвечного, а второе – соблюдать завет предвечного, содержанием которого являются 10 речений. Если говорить о голосе предвечного, то это о Машиах, через которого предвечный говорит в этом мире. В книге Шмот, 23 главе, 20 стиха написано: «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай голос его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Когда речь идет о имени, речь идет о сущности, о святом естестве Всевышнего в нем, в этом ангеле. «Если ты будешь слушать голос его и исполнять все, что я скажу», так написано в Торе. То есть, говорит Всевышний, а голос мы слышим этого ангела. «То врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». И ангел, о котором здесь идет речь, это особенный ангел, который является носителем сущности имени Всевышнего. Как сам Всевышний сказал: «Ибо имя мое в нем». И мудрецы называют его ангел Метатрон. Французский философ Генон Рене в книге «Царь мира» пишет о нем так: «Он не только великий священник Коген Агадоль, но и великий князь Сар Агадоль и вождь небесных ратей, То есть в нем олицетворены как принцип царской власти, так и основа священнического служения, которой соответствует его функция посредника. Другими словами, речь идет об Амашехе, сыне Всевышнего, который является словом Всевышнего, премудростью Всевышнего. И если говорить о святости Всевышнего, то мудрецы Торы говорят о том, что высшая святость пребывает в премудрости Всевышнего. Это как раз полностью соответствует тому, что мы только что читали в книге Шмот, 23 глава. «Имя мое в нем». Так вот, высшая святость пребывает в премудрости Всевышнего. И это легко объяснимо, поскольку в нем, в премудрости, в Сыне Всевышнего, вся сущность Всевышнего, как сказал сам Творец, «Имя мое в нем». А премудрость Всевышнего – это и есть Тора Моше, как об этом написано в книге Сираха, 24 главе, с 10 стиха. Премудрость говорит, «Прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила перед ним во святой скине, и так утвердилась на Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Привечного. Я возвысилась, как кедр на Ливане, как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Энгаде, и как розовые кусты в Ерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась. Как корица я спала, я издала ароматный запах. И как отличная смирна распространила благоухание. Как халвани оникс из тактии, как благоухание ладана в скине. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произвращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминание обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мною не погрешат. Все это – книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моше, как наследие сонмам Якова. Это то, что касается первого условия – слушаться голос Всевышнего, которое необходимо для того, чтобы быть святым. И мы видим, что голос этот – это слово Всевышнего, а Машиах – сын Всевышнего. А в отношении второго условия, чтобы быть святым, необходимо исполнение завета, то есть 10 речений. И Сирах называет эти речения книгой завета. И речь идет, как мы видим, о всей Торе, которую Всевышний дал своему народу через Моше для научения. Так вот, когда мы смотрим на недельную главу Кдашим, то в ней мы можем увидеть все 10 речений Всевышнего, причем в контексте взаимоотношений между людьми. То есть речь идет о раскрытии того, как нужно исполнять этот завет, 10 речений, чтобы быть святым. Давайте посмотрим, как это звучало на горе Хорев и сравним с тем, как записано в недельной главе Кдашим. Первое речение на горе Хорев Всевышний говорит «Я привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». А в главе Кдашим это звучит так. «Святы будьте, ибо свят я, Адонай всесильный ваш». Как вы видите, в этой параллели весь путь нашего спасения. Когда Привечный становится твоим всесильным, я, Адонай всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской. То есть, когда Привечный становится твоим всесильным, то это свидетельство того, что он живет в тебе, и ты освободился от рабства к греху. А если он живет в тебе, а он свят, то ты тоже становишься святым. Второе речение. И я читаю только начало речения, чтобы увидеть саму тему, о чем идет речь. И потом мы сравним это с нашей недельной главой Кдашим. Всевышний говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. А в книге Вайкра, 19 глава 4 стих написано: «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Адонай, всесильный ваш». Другими словами, когда люди обращаются к другим богам или делают себе литых богов, то тем самым они отвергают того, который является источником всех сил, и которым все видимо и невидимо живет и движется и существует. Конечно, такой человек не может быть святым. Третье речение. Книга Шмот, 20 глава, 7 стих написано: «Не произноси имени Привечного Всесильного твоего напрасно, ибо Привечный не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». В книге Ваикра мы читаем в 12 стихе, 19 глава: «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестие имени Всесильного твоего, я Адонай». В 22 главе книги Ваикра Всевышний говорит о том, что всякое отступление от его заповедей бесчестит его имя. Это 22 глава Ваикра, Левит, 31 стиха написано: «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилев. Я, Адонай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным, я Адонай». Другими словами, светить имя Привечного – это значит всем сердцем исполнять его заповеди. И тогда он будет освящать того, кто светит его имя, то есть его заповеди. Мы ведь все молимся молитвой: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое». А вот чтобы светить имя его, мы должны свято относиться к его заповедям, повелениям, уставам, то есть к Слову Всевышнего. И тогда он будет освящать того, кто свято хранит святое. Четвертое речение: «Помни день субботний, чтобы светить его». Это книга Шмот, 20 глава, 8 стих, начало заповеди. А в нашей недельной главе, в 30 стихе, 19 глава, написано: «Субботы мои храните, святилище мое чтите, я Адонай». Суббота – это тот день, который Всевышний сам освящает. И в итоге получается, тот, кто освящает субботний день, того освящает Всевышний. Пятое речение. Это 12 стих, 20 глава Шмот. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе». В нашей недельной главе, в 3 стихе, 19 глава Ваикра, написано: «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Привечный Всесильный ваш». Мудрецы говорят, что известно, что дети не боятся матери, потому что мама всегда любит и все прощает, а папу дети всегда побаиваются, потому что он власть в доме и судья справедливый. Поэтому Всевышний здесь ставит на первое место страх перед матерью и тем самым говорит детям, чтобы они не пренебрегали своей матери и были покорны всему, что говорит мать своим детям. Потому что в притчах Соломона так написано, 30 глава, 17 стих: «Глас насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлины». Шестое речение: «Не убивай». Это книга Шмот, 13 стих, 20 глава. В нашей недельной главе мы читаем 19 глава, 16 стих: «Не ходи переносчиком в народе твоем, не восставай на жизнь ближнего твоего, я Адонай». В Торе вторая часть «Не восставай на жизнь ближнего твоего» переведена как «Не стой на крови ближнего твоего». Другими словами, не стой безучастно, если ты видишь, что человек погибает. Вот вспомните притчу о добром самарянине. И давайте сравним эту притчу с тем, что написано в книге Иова. В 6 главе, в 14 стихе написано: «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю». Другими словами, если ты не потерял страха Божия, то ты должен оказать помощь и поддержку тому, кто сейчас нуждается в помощи, при этом не пытаясь его осудить, типа: «А, Это не случайно пришло в твою жизнь. Это тебе за твои грехи. Вот теперь подумай, как тебе жить дальше. И это похоже на того священника и левита, которые в притче самарянина прошли мимо страждущего. А в притчах Соломона написано в 24 главе, 10 стих и дальше. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, неужели отречешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытывающие сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твою знает это и воздаст человеку по делам его». То есть, если Тора говорит «не стой на крови ближнего твоего», то это значит, что любой человек, который нуждается в помощи, ты не можешь проходить мимо него. Ты должен сделать все, чтобы помочь ему. И при этом не осуждать его. Седьмое речение. Не прелюбодействуй. Это 14 стих, 20 глава Шмот. В нашей недельной главе Ваикра, 19 глава, 29 стих. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Таким образом, мы видим, что земля наполняется развратом именно тогда, когда родители не учат своих дочерей целомудрию и важности сохранения девственной невинности до замужества. Эта невинность сохранит чистоту семени рода и будет благословением для родившихся в замужестве детей. И эти дети уже будут рождаться со страхом Божьим в своем сердце, потому что их мать родила в страхе Божьем, поскольку хранила себя от блуда и сохранила свою невинность до замужества. Восьмое речение. Не кради. Это 15 стих, 20 глава Шмот. В книге Ваикра, 19 глава, 11 стих написано: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Обычно, когда человек украл и у него спрашивают, не ты ли, он начинает лгать. Этим еще больше загоняет себя в угол. А в книге «Премудрость Соломона» написано в первой главе, в 4 стихе, что вот в такую душу, лукавую, хитрую, премудрость не войдет, и она не будет обитать в теле, порабощенном греху. Поэтому такому человеку не достичь святости. И еще мудрецы обращают внимание на контекст нашей недельной главы, в котором написана вот эта заповедь: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Дело в том, что если мы посмотрим 19 главу, то эта заповедь дана сразу после повеления Всевышнего оставлять край своей жатвы, край поля, и не пожинать его, оставляя его для бедных. С 9 стиха написано: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, а оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу, я, Адонай, всесильный ваш». А дальше написано: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». И мудрецы, безусловно, обращают внимание на вот эту взаимосвязь. Каким образом заповедь «не кради» связана с заповедью «оставлять край поля для бедного»? Вот Ицхак Каро, автор комментария Талдот Ицхак, пишет: «Тот, кто не оставляет край поля не сжатым, словно обирает бедного. Как сказано, не обирай бедного, потому что он беден». Это Мишлей, то есть притча Соломона, 22 глава, 22 стих. А как можно украсть у бедного, у которого и так ничего нет? Ответ таков: лишая его того, что положено ему по закону, лишая его этих даров. Вот именно так обкрадывается этот бедный. Тот, кто не одаривает бедных, тот обирает их. Поэтому следом располагается следующий запрет: не крадите. Ну вот так мудрецы комментируют вот эту последовательность заповеди. Далее 9 речение: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это 16 стих, 20 глава книги Шмот. В нашей недельной главе Кдашим, это 16 стих, 19 глава, написано: не ходи переносчиком, в Торе клеветником, в народе твоем». Другими словами, если хочешь быть святым, то не говори о ближнем своем с другими без его присутствия. Если ты говоришь о нем и обсуждаешь его поступки, то тем самым ты убиваешь его. Если тебе что-то не нравится в его поступках, то пойди поговори с ним, но поговори так, чтобы, делая ему замечание, не возлагать на него греха. Десятое речение. Книга Шмот, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». В нашей недельной главе Кдашим, 18 стих, 19 глава. «Люби ближнего твоего, как самого себя, я привечный». Апостол Павел о любви к ближнему говорит, что эта любовь к ближнему является исполнением всей Торы. Римлянам 13 глава, с 8 стиха. Написано: «Не оставайтесь должен никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон, исполнил Тору. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Вот так говорит апостол Павел. А Иешуа говорит, что для того, чтобы нам явить такую любовь к ближнему, нам нужно поступать с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В Матфея 7 главе, в 12 стихе написано: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки». А чтобы каждый из нас мог так поступать, нам нужно умереть для себя, для своих прихотей, похотей, и дать себе место Слову Всевышнего, Хамашеху. И когда Он в тебе, то тогда и святость Всевышнего, живущая в Нем, делает нас святыми. Вот таков путь святость. И Всевышний говорит всем нам: «Святы будьте, ибо свят Я, всесильный ваш». Да будет так во имя Иешуа Машиаха. Аминь.